Ладно, значит, сегодня про психику свою и детей. Ну, чего психика? Психика у нас, естественно, расшатана, даже хотя бы если посмотреть на то, что нам предлагает наше любимое государство. Люди ко мне сейчас приходят новенькие, старенькие, кого там давно не видела или кого в первый раз вижу, конечно, с расшатанной психикой. У людей очень много страхов, они причем так интересно, я так смотрю на них и думаю, как-то интересно выглядят. Они же, по идее, все понимают, что происходит, но они не понимают, почему у них такая расшатанная психика. Ну, мне лично понятно, почему. То есть ты постоянно находишься в напряжении. Что-то там говорят, тут столько страхов. Я так смотрю, да, конечно, говорю, страхов. Вы, говорю, в принципе, свое будущее, ну, так хотя бы немножко чувствуете, нет, ощущаете, понимаете, ну, вот то-то и оно, что не совсем. Поэтому мне лично не привыкать объяснять, что все равно мы находимся в такой стадии формирования даже нашей собственной личности, хотя она сформирована, как какие-то вечные запреты, какое-то вечное попустительство в отношении наших судеб. И вообще мы, по большому счету, до конца не уверены в будущем. Соответственно, откуда будет хорошая психика? Маленькие дети находятся в нашем поле. У детей наше состояние все равно... В общем, мы на них проектируем себя. Тяжело мне на эту тему говорить детям, то есть, как сказать, детям детей... Родителям детей, ну, нашим детям детей. О, да, вот у меня есть дети, а у них есть дети. В общем, у моей дети есть дети. И получается, что когда я начинаю что-то объяснять, у меня возникает затор. Почему? Потому что меня не слышат. Мне приходится партизанскими движениями как-то так потихонечку работать, трудиться и как-то их поддерживать. При этом, понятное дело, чем меньше ребенок, тем сложнее его осмыслить, как ни странно это звучит, родителям. И что осмысливать-то? Вот, например, ребенок истерит, он истерит по-своему, он не так истерит, как мы бы истерили. Мы не видим себя в детях. Да, они просто по-своему истерят, мы истерим, они истерят. Все. Что тут еще скажешь? Взрослые дети, они формируют законы такого странного детства современной жизни. Они, многие имеют детскую жизненную позицию. Мы на эту тему уже говорили. Очень много эгоизма сейчас у нас в стране, в государстве нашем. Это сформировано было намеренно. Ну и тяжело воспитываться такими, как сказать, поколениями, которые сами по себе не внесли никакого вклада в свое взросление. Вот. То есть вот мы, например, сейчас взрослеем. Учимся взрослеть, учимся понимать ближнего, учимся себя понимать. А вот, например, многие даже наши предки не умели это делать. И потомки тоже часто не умеют. В общем, я пока что на эту тему чуть-чуть побубню, но начинаю работать. Получается, что как выстраивать свою психику и вообще выравнивать психику, во-первых, надо все-таки делаться более взрослым. Да, скажу то, что, в общем-то, вам все говорили, только я всегда по другим углом зрения. Нам никто ничего не обязан. Обязаны ли мне мои родители? Нет. Почему? Потому что я взрослая. Ничего они мне не обязаны, по большому счету. Это их личное желание помочь, не помочь. Я могу попросить, они могут согласиться, отказаться. Ну, вот так. И еще обязан, и с другой позиции никто ничего не обязан. Я не имею права на них обижаться. Это закон. Я большая, я уже здоровая бабиша, мне уже 54 года, ну мне лично, кому сколько. Получается, очень глупо выглядим, когда обижаемся на своих предков. Какие бы там ни были, мы это все разбирали, я все это объясняла, я в красках могу рассказывать, транслировать, да, были неправы и так далее. Меня не касается то, что они были неправы, потому что я уже давным-давно выросла, и мне все равно. Я считаю, что они молодцы, потому что в тех условиях они выдали все, что могли. Все. Это закон. Вот и сразу психика делается более здоровой. Почему? Детская позиция отваливается. Вот она отваливается, и все. Должно ли мне государство? Очень красивый вопрос. Я буду говорить криво. Оно, по идее, должно. Но люди, которые во главе, не знают об этом. Вот и все. Да, вообще государство должно хотя бы защиту предоставить населению, хотя бы, да, государство должно предоставить законы, которые работают. У нас получилось так, что, я говорю, нас очень интересно взрослят сейчас. Значит, мы были маленькие детки после Советского Союза, детский сад Дубки. Ни бога тебе, ни черта, никого. Сам себе черт, ну и хорошо, ну типа того. Вот, и получается, что наше государство сейчас, ну так как у нас действительно ведь бдительность-то усыпили, действительно работала система. Нас никто особо не воспитывал, вы знаете, кто постарше особенно. Родители ходили на завод, работали. Нас воспитывала система. Пришел домой, посмотрел тетрадки, дневники, ну все, молодец. Или так ты такой-сякой двойку принес, типа того как-то. Вот, получается, что система воспитала людей, которые отучились быть взрослыми. Ответ – да, отучились быть взрослыми. И вот эта вот интересная система потом рухнула. А теперь системы у нас особо нет, у нас очень странная, либеральная какая-то, непонятная вообще, не система. И теперь Господь требует от нас взросления, и от наших детей тоже. Вот иногда приходят ко мне тоже женщины в основном, говорят, вот мы-то еще чего-то из себя представляем, а дети-то какие будут, как они-то, вот как они потом возьмут это государство, как они что понесут. Я так смотрю, думаю, ну да, вот если, например, по большому счету ничего не поменяется, то это идиотизм, дебилоидизм, не знаю, как это назвать, дебилизация. Вот у кого-то мобилизация, у кого-то дебилизация, ну, как каждый на своем месте. Проявление Христа здесь, конечно, очень уместно. Он говорит, не успеют. У нас потихонечку идет видоизменение. Психические манеры поведения современных людей действительно очень детские, капризные, эгоистичные, даже экоцентричные. Соответственно, пока что работаю с этим делом. Мы уже с вами на эту тему работали. Мне приходится проговаривать, ибо Христос вот велит, Он через меня и говорит. Людям надо создавать взросление. Тогда и дети тоже будут легче все это как-то вот воспринимать. Конечно, мы сегодня будем прорабатывать психику у них, ну, как современными русскими методами. В принципе, ничего нового, наверное, не скажу, но запустятся работы поплотнее. Почему каждый день новый день? У нас в стране происходят интересные перемены. Я, к сожалению, много сказать не могу, потому что все за кулисами. Вот. То есть у нас перемены плохие, хорошие. Плохие мы все видим, они даже не за кулисами. Но нам все равно до конца никак не скажут, что они нас сливают. Естественно, они же не скажут. Они нас сливают просто. Им очень интересно вообще нашу страну куда-нибудь закинуть, не знаю, отдать иудеям. Я не знаю, кому они там планируют. Китаю, иудеям. Ну, вот так. Вот. Это как бы в глаза не говорят, что они нас сливают. Да? Вот Единая Россия, мне так нравятся вот эти баннеры там всякие. Как там? Что там было написано-то с Единой-то Россией? Будь единым, что-то там с Единой Россией, думаю, столько лет. Мы уже, по-моему, все это единство увидели. Вы все еще вот это пишете. И неужели найдутся какие-то глупые люди, которые прочитают и такие, да-да, только с Единой Россией мы можем быть единым. Угу, да, конечно. Ну, не знаю, мне так уже делается даже не то, чтобы противно читать. Я воспринимаю это какой-то очень... Самый тупой на свете, какой на свете был самый тупой анекдот, я уже сейчас не вспомню, но вот этой серии тупого анекдота, по-другому это не назвать. Так вот, значит, получается, что фазы взросления нашего народа претерпевают интересные переустройства, и нам надо под шумок просто успеть повзрослеть. И тогда психика будет действительно более четкая, конкретная. Ну, никто же из нас с вами не сидит на антидепрессантах, правильно? У нас все хорошо. Вот и слава Богу. А то у меня уже много знакомых, которые стремятся к антидепрессантам. При этом они ведь даже не осознают в реальности, хочешь сказать, так тебе зачем? Ты вот просто посиди, подумай, разбери попунктно, что тебя тревожит. Вот возьмешь пункт, посмотрел, сказал, это правда страшно? Да вроде не очень страшно, чего же меня тревожит? Второй пункт, ну вот так поразбирать хотя бы, покопаться в себе. Легче сожрать таблетку, превратиться... в лунтика, в розовых очках. У меня все хорошо. Не хорошо-то. Хорошо-то ничего не получилось. Так вот. Значит, получается, что мы с вами пока что опять запускаем работу по усилению. Я так говорю, конечно, жестко, но имейте, не жестко на самом деле, оно просто так звучит громко. Значит, по усилению гражданского долга и ответственности не бойтесь, девочки. Завтра мы не пойдем с палками на баррикаду. Все будет хорошо, я этому не учу. Я православный человек, который просто людей объясняет, до мозга костей объясняю. Даже сейчас вот, когда просто приходят тетеньки на прием, я говорю, вот вы пойдете в храм, я уже говорила, поставьте за Родину свечку, потому что за нее надо молиться. Раньше народ единый был, и все молились за Родину. Сейчас кто-то там воткнул свечку, бу-бу-бу, потом пошел своим, значит, 50 тысяч свечек ставить, 50 тысяч этих записочек писать, думаешь, ну пиши, это, конечно, хорошо, но вот ты, твои дети, там муж, это не Родина. Это еще совсем не Родина. Это, конечно, Родина, но не совсем Родина. Можно переехать в другое государство. Я лично не в курсе до конца, что там происходит. Но если посмотреть на очень странных, опять же, людей, которые во главе, я ни одного здорового не нашла. Вот кого я видела, вот эти там немцы, ну, в общем, все. По мне, так вот, лучше за нашу Родину молиться и тут оставаться. Спаси, Господи. Итак, гражданский долг и ответственность. Это звучит громко, но это всего лишь грань, как в сверхсознании, в духе, так и в подсознании лично нас. У меня тоже усиливают, мне оттачивают речь, мне выстраивают идею. Я должна быть такая, знаете, целостная, вот прям вот. И вот так вот тихонечко разбираюсь в себе, копаюсь. Монолитом должна быть. Вы не то, что монолит, но у вас должна быть четкая какая-то такая позиция. Это не значит, что я побежала, говорю, на баррикады и рассказывать свою историю. Да вообще молчать можете, ничего не говорить. Главное – строение духа. Вот я вот уже объясняла. Вы не представляете, как это все просто. У нас все развалилось, весь эфир развалился. У нас Родина, в общем, просто яма была. Сейчас она восстанавливается. Вот именно, рай восстановился, духовные базы восстановились. Все святые к нам приперлись, даже пришли и прилетели. Все. Иноземные все сгустились на территории нашей России. Никто не видит, кроме меня. Нет, кстати, вру, точно кто-нибудь видит, 100%. Есть люди, которые вот как-то вот так что-то вот ощущают прямо. Потом, да и пророчества-то были, и про русский север были, и много чего было. И получается, что каркас психики человека. Это ведь его именно глубинное, такое четкое, конкретное строение. Вот тебе вся психика. Если ты четкий, то ты не плывешь, ты не будешь истерить, как сопля болтаться, не будешь. Ну, может, ты там всплакнуть, потом пошел, там вроде дела какие-то делать. Вот не это вот болтание, не пойми какое. Конечно, это я раньше была испуганная маленькая девочка, сейчас ее уже нет. Мне неинтересно. Но я могу струхнуть, но знаете, так. И пошла дальше делать. Все. Не остается делать. Конечно, инстинктивно там. Даже медвежья болезнь может появиться. Ну ничего страшного, подумаешь. Унитаз выдержит. С ним ничего не произойдет. Так вот, выстраиваю идею укрепления грани вот именно гражданского. Вот слово такое забавное, говорю, гражданского. Ну, если скажем, христианского. Долга и ответственности. Она не скучная, не грустная. Это четкая грань в духе и в душе в целом. И она выдает, не удивляйтесь, спокойствие, рациональность. Потому что так оно и есть. А что такое ответственность? Ответственность, скажет Господь, это когда ты четко знаешь, ну что тебе нужно делать. Опять же, да, зачем ты здесь живешь, я уже язык сломала говорить. Вот, например, я в курсе, зачем я живу. Мои дети тоже делаются все больше и больше в курсе, хотя, в принципе, они объяснить не смогут, точно не смогут. Но у них возникает позиция жизненная, что они вот как-то вот дела надо делать. Вот дела надо делать. Там дурят, конечно. Господи, кто не дурил? Вот ладно, я могу побухтеть, но тем не менее. То есть знают, что и работать нужно, и дела какие-то делать, и хозяйство там какое-то, и родителям мне в данном случае помогать. Помогают. Вот они взрослеют, я рада. Соответственно, пока что мы выстраиваем позиции у вас. Господи, помоги четко встроить, в каком месте, да, детский сад развожу, может ощущаться ответственность в груди и в спине. Спина – это каркас. То есть это зона прошлого, но спина, она тут тебе и поясницы, и ягодицы мы тогда проходили. Они держат все. То есть я произрастаю, ягодицы держат, конечно, спину. Спина там как-то так, я тогда объясняла. Над плечи тоже, естественно, выдают ответственность. Господь правильно говорит. Он говорит, ответственный человек меньше трусит. Он не умеет так переживать. Он знает, какие дела делать, и все. Я говорю, вдруг я буду спорить со всеми. А Христос скажет, ответственный человек спорить не будет. Почему? Потому что он знает, что такое ответственность. Вот и все. Он так спокойно скажет и дальше пошел. Сейчас мы еще что-нибудь строим. Это пока только начало работы. С детьми мы тоже будем сейчас проводить такую же идею. Говорю, можно позже. А зачем? Вспоминаем своих детей. Встраиваю грань. Пусть называется гражданская, можно христианская. Кто-то может не крещеный, поэтому гражданская. А все равно христианская, русская земля у нас. Вот такое вот строение, долг и ответственность. Хронология событий нашего рода человеческого такова, что мы стали терять ответственность, и теперь у нас ответственность стала очень смешная, детская. Я всегда говорила, глобальный мир, он думает более высокими категориями, он не будет ерундой заниматься. Кстати, более глобальный человек иногда мелочи где-то может и не заметить. Ну, просто не обратить внимания на какие-то там чудачества. Вообще, детскую позицию мы когда-то тут убирали на семинарах. Детская жизненная позиция, она, ну, сложная. Я уж вам тоже говорила, что и психологи такие есть, которые говорят, сейчас взрослых людей мало. Дети воспитывают детей. Вот как? Как мы хотим воспитать детей, если я сама ребенок? Если я все еще как вот, да, болтаюсь, как не знаю кто. Истерю. И мне надо объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. А у меня что получается? Ты не имеешь права мне делать плохо. Все. А больше ничего не могу сказать. А он скажет, почему я не имею права? Ну ты же мне делаешь плохо. Ты же не можешь со мной нормально поговорить вообще. Ну, тупо не можешь. Вот и все. Мы хотим, чтобы дети потом были такие ответственные к нам. Не можем. Чайки ржут, видите, как? Ну, весело, как обычно.
На мехах учат.
Да им вообще смешно. Им по утрам. Пусть веселятся, у них эти бакланчики серенькие уже летают, эти тушки-то здоровые, что-то там пытаются летать. Итак, значит, как я встраиваю грань? Вы знаете, я просто как бы проявляю, ну можно, конечно, сказать, что я работаю жезлом. Вот накладываю жезл и встраиваю грань. Может ли почувствовать ребенок это? Ответ – нет. Оно так как бы издалека выстраивается. Так ведь Господь и делает. Он людей сейчас вот таким образом, говорю, кому-то по мордасам надавал. Надавал. Духу по мордасам надавал. Да, в духа встраивается Божий закон с неба. А я обычно транслирую. Мне деваться некуда, это моя жизнь. Даже не работает моя жизнь теперь уже. И вот грань-то, она должна быть плотной. Это плотный безвоздушный эфир. Эта грань есть в характеристиках личности, но она болтается. А ее надо сделать плотнее. Вот я сижу, глазами смотрю, у кого какие кренделя выписываются. У кого-то дети безответственно относятся даже к родителям, не то что к родине. Я знаю. Ну, у маленьких там все полегче, они маленькие, с ними так попроще, знаете, честно. Я вот с внуком-то тоже же тихонько работаю. Ну, там балбес, конечно. А как не балбес, если у него и родители балбесы? Он балбес. Пока. Ну, он маленький балбесенок. Он вырастет хорошим мальчиком, юношей, мужчиной. Все у него будет хорошо. с более взрослыми работать всегда сложнее. Господь всегда говорит, что вот с ними, конечно, надо еще умудряться правильно общаться. Это уж тоже не раз говорила. Выдавать не то, что там. Я тебе сейчас скажу. Нет. Просто в какие-то определенные моменты правильно объяснять. Достойно объяснять жизненные позиции. Напоминать им, что они взрослые. Кстати, тоже неплохо бы. Я вот не люблю истерик. То, когда кто-то... Младший, кстати, не знаю, истерики я 100 лет не видела. А у старшей у нее есть... С другой стороны, хорошо, что она мне высказывается. Она там, кому же еще высказаться, как не матери? Пусть говорит, нормально все. Но я так потом тык-тык-тык-тык-тык-тык что-нибудь на все вкусы скажу, чтобы ее успокоить-то. Часто приходится успокаивать, она нервничает. Господи, прости нас грешных. Как у нас встраивается вот эта интересная, ведь все равно православная грань, ответственный мир. Психика, надо, чтобы перестала болтаться, потому что психика действительно очень болтается от безответственности. Вот мне все время хочется узнать, неужели мы такие люди стали, которые просто не умеют не истерить? Господь говорит, нет. Я говорю, значит, нам нравится истерить? Господь говорит, да. Кто-то насмотрелся «Дома 2», ну, например, да? Я не про вас, не про детей, ну, что-то типа того. Кто-то смотрит какие-то тиктоки, учится кривлянием. Чего они там только не насмотрят? Сейчас же, правда, пропаганда плохого поведения, плохих манер. Ну, плохого. И они учатся всему этому, а мы ждем, когда они тут красиво с нами заговорят. Да сейчас. Спасибо, Господи. Мы вообще недооцениваем ТВ, недооцениваем до сих пор интернет. Взрослые здоровые мужики до сих пор учатся плохо обращаться с родными, например. Знаю. Видно. Они еще всегда все, значит, смотрят передачи и фильмы под себя. Что мне интересно. Не буду я смотреть какую-то мелодраму, где все так красиво говорят, все красиво одет, у них такие прекрасные манеры. Потом он скажет, что ты тут фигню включил мне. Сейчас включи «Терминатор», сейчас пойду всем по морде бить. Все. Никому не интересно. Это любой психологический момент. Все знаете прекрасно эту фразу. Все смотрят на жизнь своими личными глазами. Каждый человек через себя понимает ситуацию. Через вас он понимать ситуацию не может, через себя. Каждый видит ситуации по-своему. А как вот это вот менять, вот это вот интересный вопрос. Ну вот у меня, например, сейчас уже, конечно, куда мне теперь? Я умею смотреть через людей, их жизненные позиции. Если бы я не умела, я бы тут не сидела. Ну а люди привыкли свою правду матку гнать, а матка правда. Матка правда, да. А она получается детская, эгоистичная часто. И вот тебе доказывают, что ты, извините, говно, а я хороший. И ты мне должен, а я тебе ничего не должен. Вот так мы живем. Везде. Даже начальники подчиненные так размышляют, интересно. Мне тут надо, понимаешь ли, премию получить, скажет начальник. Тебе-то ничего не дадут, но попробуй только плохо поработай. Мне премия нужна. Как-то так и живем. Господи, прости. В общем, встроила вроде бы. Спрашиваю, что еще может болтать глубинный смысл нашей психологии, так называемой, на психике. Ну вот Боженька говорит, мы уже когда-то патриотизм прикручивали, было дело. Сейчас буду мучиться, страдать, прикручивать опять патриотизм. Вам-то я прикручу. У вас-то, в общем-то, он есть. А потомству тоже прикручу. Буду потеть. Зря переодела футболку. Жарко стало. Еще раз, Боженька, объясни законы патриотизма. Он говорит, это просто глубинный смысл личности. Это такое, знаете, до мозга костей состояние, когда ты, ну, просто четко знаешь. Вот я тут родился, тут сгодился, здесь меня похоронят, и там, не знаю, березка вырастет, не вырастет, неважно. И я здесь, собственно, остаюсь. И даже это такой глубокий внутренний смысл духа. И следующую жизнь захочу родиться тут. У меня так, оказывается, было. Я вам говорила, что я всегда рождалась в России. Даже забавно. 10 жизней, все страна наша. Ну, правда, Россия, Украина, тут аж Киевская, Беларусь. Поэтому... И да, духа своего я прекрасно понимаю теперь. И никогда не хотела переехать жить в другую. Вообще никогда мысли не было. Оказывается, это не могло быть. Вообще не могло. Ну, это не значит, что все прекрасно теперь. Ну, для меня, видимо, прекрасно. Для Бога тоже. Тетенька такая есть, которая только в России жила. И каркас-то ему надо было. Вот каркас, вот так вот нечаянно получилось, что это я. Ну вот. Значит, получается, что патриотизм, он, опять же, не скучный, не нудный, он нормальный. Я говорю, а вдруг он тупой? Я тупого не прикручиваю. Здесь другая история. Я не буду говорить, что теперь я до всех ненавижу, да фу на эту Америку, хотя, кстати, я могу так сказать. Нет, это значит, что я всех уважаю, одобряю, но при этом у меня глубинный смысл мой. И оказывается, психика от этого тоже успокаивается. Почему? А у меня встраивается в меня идея четкая. Что? Боитесь. Что там слышите? Там соседи у нас могут ходить. Брякать дверями и орать под окнами. Так, патриотизм. Ну, мы просто начали с глубоких вот этих моментов. Ради... Ой, точно. Вот не вру. Ой, основы правильной психики человека. Я знаю, кто я. Так оно на самом деле звучит. Я знаю, кто я. Вот моя психика. Ну, хотя бы я знаю, как меня зовут, где я родилась, да? Доброе утро. Вот. А на самом деле это намного глобальнее. Дух конструктивный. Психика его более четкая, не размазанная. Я не принцесска, не истеричка, не дебилоид, не кто там еще. В общем, не психопат. Патриотизм встраивается четкой, плотной гранью. Он у вас, в принципе, есть, и вы все понимаете, да, вот у меня такие забавные семинарики. Сидели бы мы у какого-нибудь другого психолога, совсем бы по-другому рассказывали. Говорю бы, давайте посмотрим ваши детские проблемы. Кстати, детские проблемы уже 50 раз смотрели, еще можем посмотреть. Сотрем чуть у детей, постираем, обязательно сегодня успеем. Угу. Отправляюсь в детей. Я говорю, где у нас тут патриотизм затесался? Он у всех так-то бы есть. Просто как-то, ну, более молодых он такой. Помните фильм «Интердевочка»? Там, где молодая эта играла, как и Яковлева, да? Уехала на чужбинку, вышла замуж, ну, проститутка же была, вышла замуж там за какого-то там не русского, потом шведа, да, я уж сейчас не помню, я помню ее страдания без родины, ну там как-то оно, что там по матери писала, ну потом она погибла. Такой интересный показатель получился, что она искала счастье, а счастье не нашла, как будто бы, ну вот так, и погибла. По мне, так, эта история поучительная, хотя пересматривать фильм не хочу, я его уже плохо помню. Ну вот Христос говорит, много у нас таких интердевочек, интермальчиков получилось, которые неосознанные, а сами страдают. Потому что теряется корневая система, поносят родину и так далее. Итак, проявляюсь в детях плотно. Со своими тоже работаю, мне потому что это важно. Они не имеют права в этом вопросе быть против меня. Не имеют права. Они вроде не против меня, все хорошо. Я как-то просто сказала, говорю, уедете, вы меня просто больше не увидите. Все. Я сказала четко, конкретно. Можете обо мне забыть. Все сдулись, замолчались. Я могу быть жесткой. Говорю, шутите еще меня позорить. Какие переезды? В Германию. Мы что же в Германию собирались? Спаси, Господи, нас, грешных. Помоги еще раз объяснить законы патриотизма. Боженька говорит, ну, вы в курсе, где родился, там и сгодился. А на самом деле мы еще выстраиваем четкость русского мира. Вот и все. Четкость русского мира. И русский, и русская. Такое вот нормальное одобрительное отношение к себе. Ну так, у кого-то очень тяжело встраивается, конечно, вся эта идея. Вот, я говорю, с нами понаделали-то, красоты-то. И патриотизм нафиг снесли, вообще все. Те, которые постарше-то вроде ничего, а кто помоложе-то вот, ну, болтаются, понятное дело. Интернетные дети, и не знаешь, как им объяснить, что жизнь-то не в интернете иной раз. Так, следующее. Что у нас следующее? Ну, мне уже предлагается, по идее, проработать где-то именно подсознание. Значит, пока что я детей оставляю, отправляюсь в вас. Да что у меня нос там чихать хочет? Это все из-за вас? Вы мне попали в нос.
Патриотизмом.
Патриотизмом. Спаси, Господи. Значит, на уровне подсознания мне нужно, опять же, стереть излишнюю впечатлительность. Мы это делали не раз. У кого-то уже впечатлительность стала меньше. У кого-то, конечно, нет, у молоденьких. Ну, мы же не стирали тебе. Вот во имя твоей стираю. Ну, остальных тоже прихватываю. Мне вот, например, до сих пор убирают, потому что я все равно впечатлительная. Меньше надо, еще меньше. Удивляться уже нечему в этой жизни, так-то. Буду меньше впечатлительной, быстрее сделаю все, что велено. Смогу. Подсознательное, значит, строение подсознания, вот я смотрю, говорю, где у нас символы, отображающие лишнюю впечатлительность. Я вам рассказала, что такая какая-то она интересная, такая, как вот, такая угластый шар, как будто бы такой, так почему-то выглядит. Начинаю стирать эту информацию, их обычно не один этот символ. Конечно же, под шумок могут мне тут попасть какие-то, может, ситуации из детства. Вообще, всегда велено уже ситуации из детства отпускать. Мало ли, что там было, кто вас напугал и так далее. Ну, просто мы уже все большие. Конечно, чем старше ты, тем уже неинтереснее в этом всем копаться и держать. Молодым еще, наверное, до сих пор интересно. Помнишь, как это со мной было? Недавно Катя мне тоже рассказывала. Помнишь, я там где-то натонула. Не дотонула, слава богу, конечно. Еще там что-то было, еще там что-то рассказывала. Так слушаю, сижу. Но пока у нее еще немножко идет романтизация проблем до сих пор. Вообще дети 90-х, они любят проблемы. Это я же давно знаю. Прям. Вот. Я так под шумок, пока она рассказывает, так стираю. Думаю, тебе надо уже меньше интересоваться этим всем.
Не бывает же завсядет. Это, ну, как, если был стресс от какой-то ситуации. Иногда ты его не вынашиваешь, тут нет, но он уже раз и опять где-то вспомнится.
Ну так вот это понятно, конечно, бывает. Повторов бывает, боимся, еще чего-то. Бывает. У всех нас что-нибудь было? В детстве, не в детстве?
Нет уже, взрослые.
Угу. Иногда тут как? Впечатлительность играет роль, обидчивость играет роль. Страхи играют роль, боимся повторов. Ну вот. А некоторые прям носятся со своими проблемами. Носятся. Бегают и носятся вот с ними, рассказывают. Вот у меня-то проблемы страшнее всех. Послушаешь, да какие проблемы? Проблем-то нет. Ну, так-то. Вот так вот. Люди разные. Боженька, это тоже называют детской жизненной позицией. Надо уметь отпускать и прощать, и вообще. так, впечатлительность. Господи, помилуй, помоги восстановиться, исцелиться от всяких глубинных, ну, таких вот даже иной раз наивных, порабощающих же нас переживаний, конфликтов. Попозже, после перерыва, я по ним пойду, где-то что-то назову. Впечатлительность у детей тоже сейчас запускаю вытягивание. Работаю сегодня в основном жезлом. Господи, помилуй, помоги устранить именно как качество личности. Она останется. Но оно, да, еще в угоду времени скажу, конечно, у взрослых детей, у маленьких детей, у подростков и так далее, оно все равно разное. Поэтому Господь знает все, Он работает с каждым по-своему. Нужно ли помнить зло? Не нужно. Нужно ли придумывать зло? Вообще не нужно. Вот это типа я запомню на всю жизнь, да я никогда не прощу, да такое детство, вы не представляете, вот это не дай бог такое в себе носить. А бывает вот, носят, болеют, все страдают, а потом еще все вокруг виноваты, только не я. Господи, помоги помнить детям, если кто вот в этом живет, в таком состоянии. Дети-то, конечно, бывают уже сформированные, взрослые. А знаете, Господь скажет, не сформированный. Сформированный взрослый вообще не такой взрослый. Это не сформированный взрослый, если он так вот. Вот мне все интересно, вот если такой не сформированный взрослый воспитывает детей, как он его воспитает? Боженька говорит, тут два пути. Есть такой интересный момент, как смена эпохи, смена обстоятельств, и ребенку придется стать взрослее своих родителей. Ну и да, придется он потом, ему придется таскаться с этими родителями, также с деменцией, с этими какими-то больными установками, терпеть, ходить везде. Ну, так что иногда так вот, да, думаешь, вот так вот и думаешь. Нам тоже сейчас многим это досталось, у наших родителей возрастных, ну, у многих такая довольно невзрослая детская жизненная позиция. Я тоже не обошла это. У меня тоже есть родственник. Один остался, одна. Вторая, тавось. Почила тетка. Так что одна осталась. Ну да что, к ней приедешь, кто посмотрит, она ничего не знает, ничего не понимает, так-то. Такая была. Ну вот. Могут ли детские предки взрослить ребенка? Могут. А могут ли детские предки сломать ребенка? Тоже могут. Я говорю, тоже зависит от того, как-то вот как-то вот так вот. Как-то так. Так, значит, впечатлительность у потомства вытягиваю интересным образом. Там вообще кто-то, если чувствует, видит, там такое, как кружится все, кружится, кружится. Вот от этой работы. Возможно, головокружение, потому что это такое строение, ну, тяжелое строение. Вообще, я немножко тут дров в огонь подкину. Всякие детские формы назойливой, ненужной впечатлительности, которые совершенно не романтичны, не интересны, и от них точно нужно избавляться. У нас действительно система подогревает проблему. Ну, вы видали ток-шоу? Я не видала, конечно, но я примерно-то знаю, что там. Какие-нибудь пусть говорят, потом там какой-нибудь, что там, какую-то молекулу ДНК там все проверяют, еще чего-то. Ну, когда заходишь к маме в комнату, она это все смотрит. Я бы уже сдурела, у меня тоже бы была уже деменция, все бы от этого всего, наверное. Я просто обращаю внимание на то, как подогревают, как сказать, глубинные конфликты у людей. Люди делаются более агрессивные, все время хотят спорить. То есть не успокаивают, а выбешивают тех, кто смотрит-то. Ну и вот. А если посмотреть, как выбешивает интернет, потомство и так далее. Чего удивляться? То есть бывает такая наивная, глупая впечатлительность, впечатленность от происходящих событий. И ты настолько впечатлен, ты не можешь из этого вывалиться. И ты как будто бы сам не свой. Ты начинаешь спорить, орать, переживать. Ну смотрит, потому что не то. Мужикам современно вообще не объяснить, что ты телек смотришь, ты же нажираешься. Ну это вообще просто не объяснить. Можно язык сломать. Я когда со своим зятем разговариваю, со старшим, он мне сам лекцию может прочитать, как это все вредит, но он постоянно в телефоне. Это смешно. То есть, наверное, все... Да ладно, все там, вот, да, конечно, это все такое. Думаю, да ну тебе. Чудо. Молчу. Так, давайте сделаем небольшой перерывчик уже. Продолжаем. Смотрю на впечатлительность и еще дровишек подкину. Опять же, беру именно знаковый ряд, фактически знаковый ряд, современное устройство, детская жизненная позиция. У нас был семинар, там было несколько пунктов этой детской жизненной позиции. Как раз когда мы всех обвиняем, себя выгораживаем, детская позиция. Когда мы не умеем, никогда не умеем, например, прощать. Когда мы все время унижаем, оскорбляем людей. Вечно попытка, ну это уже сказала, себя выгородить. Либо, например, наоборот, кстати, тоже Боженька говорит, когда я всегда только я во всем виноват или виновата, это тоже детская жизненная позиция, это глубинные конфликты внутренние, необустроенность, непринятие себя и просто себя под плинтус. Это тоже не взрослая позиция совершенно. У меня такая была. Ну, я все время себя обвиняла сильно. От этого психовала и была ведь неспокойная. Ну, тоже неспокойная была. Вот у меня с мамой получилось так. У нее в основном как происходило? У нее наоборот, она всех обвиняла всегда. Не, ну потом она на себя тоже наезжала, конечно. У нее обычно такая самозащита, оборона, значит, все вокруг виноваты. А у меня получалось как бы наоборот. Ну вот такое вот. И вот такой пинг-понг такой друг другу. Ну потом ты начинаешь уже оскаливаться, сколько можно. Ну, бред. Соответственно, всякие разные формы детской жизненной позиции сначала смотрим у нас. Всегда у нас что-то есть. Вообще взрослеть не так легко, как кажется. Каких только семинаров у нас было. И даже вот эти этапы взросления, это у нас семинар был, когда мы проходили вот это младенчество, детство, отрочество, юность, вот это все. Я вам объясняла, как мы тянем детство чуть ли не в столетний возраст. И какие мы уже старенькие делаемся, не знаю, в 10 лет, в 12. Ну, потому что у нас сейчас девочки торопятся с мальчиками дружить. Я говорю, скоро распеленок начнут уже. Только говорить научились, такие, так, мне нужен парень. Мужик мне нужен, что это такое? И как иногда нереально прекрасно, в кавычках, смотрятся возрастные люди, которые все еще как дети. Вот спорят, доказывают, говорят, да я тут самый важный, да только я, да все только на мне все держится. Пусть говорят, да все уже взрослые, все уже работают, успокойся, что на тебе там держится-то. Надо, в общем, вовремя взрослеть. Очень хочется Богу вернуть вовремя взросление. Или вот эти вот мини-юбки в 70 лет, 80 тоже детский сад, юбки у нас. Ходят с клюшками, но в мини-юбках, так красиво. Ну, в шортиках бывает идут. Шортики, я не знаю, что сказать. Говорю, господи, шортики лучше, чем короткая юбка. Боженька говорит, чем? И там ноги видны тут. Ну, говорю, ну тут сели, хотя бы расшипелись, и промежность, извините, не торчит. Хотя бы. Может, чем-то и лучше. По большому счету, не очень. Ну, ладно. В общем, Боженька удивленно смотрит на меня, потому что я сижу у вас. Все. Проявляю такой, как сказать, подрубаю определенную форму детской жизненной позиции и говорю, вот когда взрослеете, станете сразу спокойнее, потому что не захочется лишний раз не спорить, ну, в какие-то моменты. Не захочется ничего доказывать, уподобляться не захочется. Я говорю, выпячиваться тоже не нужно. Но это уже слишком взрослая жизненная позиция. Это уже про смирение. Семинары были. Обычно такие семинары народу немного приходят, потому что не понимают. Я зануда, наверное, с виду. Христос скажет, я, значит, тоже. Боренька, ты зануда, ну что такое? Не даешь ни повеселиться, ни порадоваться. Он говорит, радуйтесь и веселитесь. Наоборот. Наоборот, учит, кстати. Просто нормально. Господи, помилуй, помоги восстановиться так, как надо тебе. Действительно, этапы взросления до конца нами не изучены. У людей нет понимания, кто такой взрослый мир. Взрослый мир, он действительно менее истеричный, более взрослый по сравнению со своими детьми. Таков закон. Говорю, чем старше, тем должно быть умнее. Ну, правда, мартышки на заборе ведь это недавно появились, бабушки-то старенькие. Натуральные мартышки на заборе. Ну, как их назвать? Ча-ча-ча-ча. Такие. Ничего не соображают вообще, как у меня тетка. Ничего не знаю, ничего не понимаю, как попка дурак такой. Ой. Потому что вообще ничего красивого в современном вот в этом вот мироустройстве людей, конечно, боженька не нашел. Я уже вам объясняла, почему люди уходят в деменцию. Ну, это и гордыня, и самость, и всякое разное. Агрессии много. По голове бьет. И на самом деле никто, никто не хочет быть плохим. Никто. Да я говорю, почему? Плохим быть легче. Господь говорит, где? Даже самый плохой скажет, я хороший. Он же скажет, а чего я там, вот, что-нибудь там хорошее сделал, что там плохое-то. Я говорю, зато все самовыражаются. В истериках, в конфликтах. Христос скажет, нет. Люди просто перестали понимать, где хорошо, где плохо. После действительно Советского Союза перестали. У нас, видите, как все наезжают друг на друга. Даже с православием. На православных наезжают, православные наезжают. Даже в этом вопросе. Господи, помоги сформировать такую хорошую, спокойную психическую идею, психологическую, наверное, психическую, говорит. Говорю, ну, не психиатрическую, самое главное. Чтобы психика человека была менее подвержена всяким катаклизмам. Особенно для взрослых. Я уже взрослая, я, естественно, могу решить какие-то вопросы. Если у меня не получается самой решить вопросы, обращусь к людям, которые могут мне помочь решить вопросы. То есть нужно уметь обращаться, не стесняться, формировать такие, ну, базовые вообще вопросы, вклады в вас. Как это не найти людей, которые тебе помогут, если я торможу? То всегда можно найти. Это тоже довольно взрослая, кстати, идея. А то некоторые сидят, скажут, я не могу решить вопрос, и ноют. Да подойди ты к людям, которые знают, как решить. И все. Господи, прости нас, грешных. Так, теперь... Про детей я помню. Про детей там это тяжелый случай детской жизненной позиции. Во-первых, есть дети маленькие, которым, в принципе, не надо это все убирать. Я, конечно, сейчас нападу на детей, которые старше. Потому что, что там, эти вопли? Почему я-то все время? Вот меня вот это так всегда веселит сейчас. Например, у меня в моей семье каждый член семьи может говорить, почему я-то все время? Я говорю, я так тоже могу. Я тоже могу сказать, почему я все время решаю вопросы, вы что, совсем, что ли, офигели? Потом, если сесть и подумать четко, а кто решил какие вопросы? Это просто каждый на свой манер, кто что может, тот и делает. Это не называется все решили. Просто как, ну, это нормальная ситуация. У меня раньше, может, тоже была такая иллюзия, что я все время решаю. Не знаю, сильно не помню. Может, даже и не было такого. У меня мама так всегда говорила, что все держится только на ней. То есть отец, оказывается, денег не зарабатывал, всю зарплату ей не приносил. Не обеспечивал семью. Оказывается, нифига не делал, потому что все держалось на ней. Когда начинаешь ей говорить, да что он там, что? Зашибись. Ну, это глупо. Это называется «не видим соседа». Там, не видим. Человека рядом не видим. Что он там делал? Ничего не делал, оказывается. Ну, козявки ковырял из носа. Больше ничего не делал. То есть, конечно, детский сад у нас, когда мы говорим, что все только на мне, да-да-да-да-да. Вот как помру, сразу мир вообще рухнет без меня. Я вообще незаменимый человек на свете. И завод перестанет работать, и вообще все перестанет, все. смешно. То есть, говорю, боженька, научи нас, пожалуйста, эгоизм, как вот когда глаза-то засти, да, конечно, надо видеть рядом находящихся людей, что они же все делают, ну, выполняют на свой манер. Это важно, важно. Важно видеть помощь от родных, важно. Важно уметь благодарить за помощь, очень важно. А то все я да я. Тяжело ведь самому-то. Как, кто ж сказал-то тогда? Что ты все сам да сам-то? Ну, кто-то из старец какой-то. Без Бога ты ведь тяжело, ведь все самому-то тяжело. Господь все управит. Хорошая фразочка. Ну, пойдемте в деток, которые постарше, которые тоже у нас имеют интересную эгоистичную картину мира. Все я да я. Там всякие бывают штуки. У кого-нибудь, например, никто не достоин меня. Да. Или меня достойны только избранные. Тут же параллельно, да кому я нужен? Мне вот это всегда так нравится. И это уживается в одном человеке, вот эти установки. Хочешь сказать, ну, значит, не родился такой избранный, реально. Потому что ты ж никому не нужен. Где тебе найти такого избранного? Ну, давайте на помойке поищем, может, найдем. Он как раз подойдет. Как? У него такая же фигня. Ну, такие вот побойные состояния у людей бывают, тяжелые, конечно. Потом я понимаю маленьких деток, которые не чувствуют боли, когда щиплют там кого-нибудь взрослого, да, или там бьют. Они еще не понимают, что такое больно. Но им надо, кстати, объяснять. Я все время думаю, как детям объяснять, что нельзя бить. Я говорю, что, реально, что ли, в ответ треснуть? Ну, как вот объяснить-то? Так просто, нельзя это делать, нельзя. Маме же больно, маме же больно. А боженька говорит, а раньше действительно трескали. Больно тебе? Больно. Так и мне больно. Понял? Понял. А пока ты там рассказываешь, ну, он маленький. Ему интересно, что ты реагируешь. Он не понимает. Ему нравится твоя мимика. Глаза выпучены и так далее. Вот. А вот когда взрослые не понимают, что соседу и там другу и родному больно, вот это очень тяжелая же детская позиция, которая ну совсем тяжелая. Потому что вот и родителям тяжело бывает. Вот это вот да. Я говорю, так это боженька как называется-то? Ну, как он называется? Это называется... А как называется? Наверное, отсутствие эгоизма, что ли, да? Кто-то называет, я эмпат, я чувствую чужую боль. Я пошел от всех вас, потому что вы меня все задолбали, я задолбался чувствовать вашу боль, все. Я при этом говорю, это не эмпат. Это другая история. Это какой-то дурак, который на самом деле чувствует свою боль и выдает идею восприятия других через страдания. Вот. Я страдаю вместе с вами, да задолбали вы меня все с вашими страданиями. То есть, ну, это немножко не то, конечно. Вообще, из этой эмпатии надо разобраться, будет точно как-нибудь сесть и разобраться, что за фигня такая. Это я 100% эмпат. Я вообще всегда чувствовала всех чужую боль, блин. Ну, Господь такой же, кстати. Господь тоже. Он, оказывается, всю нашу боль всех знает. Вот знает. Прямо от и до, от А до Я. Спаси, Господи. Ладно, значит, получается, что у детей наших выстраиваем какой-то такой хрупкий мир, выстраиваем у некоторых отсутствие детскости. Медленно и очень печально вкладываю информацию о том, что, оказывается, надо любить, беречь ближнего, воспринимать действительно с пониманием. Ну, начиная с подросткового возраста уже точно вкладываю, потому что это важно. Подростковый максимализм и жестокость я в курсе, знаю, что это такое. Насмотрелась в свое время. Особенно в интернате. Ну, там понятно, у них тяжелые судьбы были, все понятно. Ну, такие прям дети были, так не знаю. Головорезы просто, фактически. Господи, прости нас грешных, помоги нам и нашим детям выстроить такую более взрослую, не капризную, истеричную картину мира, а нормальную, взрослую, вот такую вот, не безысходную картину мира. Тоже вот картина Репина у нас. Ну да, маленьких сейчас почти не задеваю. Маленьких я задеваю, знаете как? Неосознанную безысходность сейчас запущу в устранении, чтобы они не носили это в себе. И вообще, наверное, уже параллельно запускаю как раз в подсознание яркие вещественные доказательства, что мир плохой. Ну, у них там их обидели, кто-то побил, может, собачку укусила, особенно маленьких кто-то напугал. Вот, у маленьких остаются яркие следы, и потом, ну так вот, надломленная психика, она не за 5 минут появляется. Хотя Господь говорит, какие сейчас все хрустальные стали. Ну да, сейчас это очень зависит от строя, от матрицы, которую нам дали. Нас расшатывают. Нам психиатрию везде показывают, говорят, это нормально. Ну вот так вот. Это нормально думать только о себе, это нормально говорить только про тряпки, это нормально кривляться друг перед другом, доказывать что-то, что ты тут никто, манипулировать другим, это стало нормально. И как ты нормально детей воспитаешь? Вот опять вопрос, да? В Советском Союзе уже манипулировали. Я все вспоминаю, журнал «Крокодил» был. Там уже мужик был дебил в этом журнале «Крокодил», и тетка тоже была дура, вечно в бегудях и в халате. Там очень много было карикатур таких. Некрасиво смотрелось. Ну, я маленькая была. Я не... Просто у нас в деревне куча была этих журналов «Крокодил». Я так смотрела, такая. Впитывала. На детский манер. Сейчас-то понимаю. Уже все высмеивались. Мужики вообще дураки были уже. В СССР. Спаси, Господи. Ой, да вспомнить, ладно, мы уже говорили. Советские фильмы тоже, они, конечно, прекрасны. И в то же время не прекрасны. Все герои пили, курили. Женщины были на равных. Ну, вот так вот было. А так, конечно, прекрасно. Там же у нас, нам показывали вот это вот, что мы такие простые рабочие. И мы такие крутые. И мы не предатели. Но манера уже не очень. Ну и вообще, как бы, все не очень. Ну, такое уже. Песенки уже такие. Не кочегары, мы не плотники. Мы монтажники, высотники. Фильм «Девчата» мой любимый. Один из самых любимых. Тоже был веселенький. Так поспорили на точку. Точка, конечно, потом сильно расстроилась. Такое вальяжненькое состояние пацанчиков, которые между собой спорили. Какая бригада лучше работает. Так что перспектива роста и развития у нас в стране пока что только в руках Божьих. 100%. Он растит, развивает. Люди, конечно, стали говорить и про манеры, и про вообще... Ну, стали говорить, стали, потому что Родина у нас такая матерная стала совсем. Соответственно, Боженька, расскажи про психику наших взрослых детей. У взрослых детей есть желание обвинять всех вокруг, искать виноватых, иногда создавать на пустом месте распри. Ну, у меня тоже есть такой один, значит, персонаж. Потом у нас есть желание доказывать, что они главнее и круче, чем мы. Ну, это я взрослым мамам рассказываю. То, что ты, мама, должна. Это есть такая история. Маленькие детки, там понятно все. Я говорю, тут очень важно, как вы себя проявите. Вы должны показать, что вы себе тоже интересны, что ребенок вам интересен, но и вы себе тоже интересны. И не демонстрировать всякие глупости, вот такие там типа. Я говорю, надо ли часто показывать страдания ребенку? Вот честно сказать, нет. И вообще надо меньше страдать. Ничего страшного не происходит. Ну, происходит, конечно, происходит, но Господь скажет, видите ли, есть в хорошем смысле окна Авертона, которое называется, ты привыкаешь к ситуации, начинаешь в ней как бы ориентироваться, не обустраиваться и начинаю ниже-ниже опускаться. Нет, начинаешь просто ориентироваться и понимаешь, что она временная. Вот наша ситуация сейчас в стране сложная, но она временная. Еще получилась интересная штука. Люди через потери начали обретать Христа. Действительно, это происходит. Я езжу везде, смотрю, в храмах много. Больше стало людей. Это я тоже вам уже говорила. Тут мы заходили в кафедральный собор в Архангельске, похохотали немножко. Там то, что Боженька назвал унитазной, унитазной плиткой. Значит, там белой плиткой внутри выложено. Ну, кто, если был в нижнем, в верхний-то, по-моему, даже ни разу не заходили. Или были когда-то. Нижний открыт. Там вообще очень странно сделано. Вот заходит человек, если он чем-то пахнет, если он чем-то пахнет, то запах начинает фокусироваться прямо по центру храма. Я думаю, сначала Господь обозвал унитазной плиткой, потому что она белая. А он мне потом объяснил, да, она белая, но обрати внимание, вот что в прошлый раз мы заходили, там мужичок стоял, говнецом попахивал, ну, видимо. Так, понимаете, выявился запах, и вот уже ушел он в этом месте, так и пах еще какое-то время. Я так прохожу, думаю, что такое, там свечками пахнет, тут такая, почему говном-то пахнет? А там мужичок стоял. А в этот раз пришел мужик, он такой не очень мытый, видимо. Я такая, да что такое, ну везде не очень мытые мужики, ну что теперь, даже в поезде. Они вообще сильно не очень мытые бывают, этими ногами тебе в лицо там со второй полки, что с дыркой на пятке. Так, но главное успевает. Это, уклоняйся. А тут вот он, значит, прошел, что-то тут вроде свечи поставил, и понимаете, такое от него, ну, нестиранные вещи, наверное. Он ушел, оно все пахнет, Боженька говорит, ты поняла, почему унитазная плитка? Потому что здесь странно фиксируются и усиливаются запахи. Это вообще какой-то, я еще так удивилась. Ну вот, а прикол получился в том, что вот мы там пришли, четыре мужичка туда друг за другом заходили, свечки ставили. Я говорю, вот они, я вот кафедральный собор не люблю, Христос сказал, вообще не хочу здесь, говорит, быть. Ну, не нравится ему этот кафедральный. Богородица сказала, буду здесь. То есть для меня внегласно получилось, что там Богородица больше трудится в этом новом кафедральном соборе. Вот туда идут мужички, им, видимо, вот эта помпезность, это такое что-то основное, такой, значит, собор такой кафедральный, такие ты-дын, 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 ты-дын. Свечки поставят, там постоят. Повоняли. Нормально. И один там только что-то привонькнул слегка. Но он не специально. Что он такой? Я просто удивилась, там площадь большая. Как так запахи-то? Вот они прям материализуются. Думаю, обалдеть. Унитазная плитка. Ну ладно. Ну ладно, значит, продолжаем. В общем, происходит какое-то интересное взросление. У мужчин возник интересный шанс обращаться побольше к Христу. И вот они обращаются. И получается, что у Бога сейчас еще больше он будет усиливать. Я говорю, Господи, только не говори, что будет усиление СВО. Он говорит, ну как сказать, не намеренно, но, наверное, какой-то момент будет больше. Что там, ракеты летают, всякое разное. Вот, но должно начать все-таки выявляться, откуда беспилотники в глубине страны. Ну, уже столько нашли вот этих установок, уже столько, ну... Мне вообще, на самом деле, надоело слушать то, что всем ничего нельзя говорить. Вот. Всем ничего нельзя говорить, все терпят. Ну, прорвется же эта шлюз-то, в конце концов. Спаси, Господи. Ладно. И вот про детскую эгоистичную жизненную позицию я так пока тихонечко начинаю формировать идею. Вкладывание, умягчение злых сердец. Я действительно беру образ Богородицы, умягчение злых сердец. Встраиваю, говорю, как он будет работать. И что такое встраиваю? Мы с вами знаем, что древние знаковые образы, они действительно обладают идеей прилепиться к духу человека и с ним трудиться. Там идут молитвенные ряды и так далее. Это было, есть и будет всегда. Понятное дело, что молиться нужно побольше. Например, той же Богородице про своих, предположим, ну не предположим, а про своих детей. Молиться. Просить и доброты побольше в сердце. И знаете, не то, что дай мне сейчас. Конечно, Господи, на все воля твоя святая. Но тихонечко это, вода камень точит. Это все тихонько происходит, происходит. Соответственно, я вот сейчас беру этот образ и просто встраиваю фактически в духа. И вас встраиваю, и в детей встраиваю, и работала уже так, и со своими работала, я знаю цену этой работы. Не ждите, что утром проснется ребенок с другим характером. Здравствуйте. Его что, подменили, сделали клона ночью? Что там делали-то? Это должно происходить потихоньку. И вообще перемены желательно бы немножко подмечать. Все-таки не видеть только плохое. Но плохое вообще, все время видеть плохое в детях, это тоже детская жизненная позиция. Не знаю, кого родила, неведому зверушку. Зашибись. То есть у меня хорошие дети, всегда говорила. У меня всегда нужно детей все-таки уважать. Маленьких, взрослых. У меня хорошие дети. Если не запутались в этой матрице жизни, которую нам навязали, ну, есть такое дело, подзапутались. Посмотрим, что будет дальше. Ну, так. Поддержка родителями детей – это правильное благословение, правильные молитвы. И действительно, опять развожу детство, мы все знаем. Конечно, быть в чем-то примером. Уметь успокоить, да? Уметь где-то правильно сказать. Ну, иногда, конечно, и рявкать приходится. Да, я знаю, иногда приходится рявкать. Я как мать знаю. Характер у всех не сахарный, вот. Но в основном, конечно, просто вот как-то более грамотно объяснять. Шатается у нас тут пространство. Дальше, говорю, потребительство. Сейчас, звучит немножко странно пока что, но Господь говорит, когда ты работаешь с умягчением злых сердец, идет вытягивание каких-то неграмотных, несуразных потреблений. Ну, излишних потреблений нервов родственников, излишних потреблений их бывает кошелька. Ну, это когда дети тянут, значит, тебе это уже вон сколько лет, ты все тянешь и тянешь эти деньги. По идее, ну, глупо, на самом деле. Потом, ну, не все так, но вот бывают такие ситуации. Потребление, то есть попытка властвовать, вот это тоже. И у нас не должно быть попытки властвовать над детьми, и у них не должно быть попытки никакой такой. А как мы можем властвовать над взрослыми детьми? Никак. Никак. И над маленькими. Что такое властвовать? Это значит все время держать в кулаке? Нет. Надо общаться. Воспитывать надо правильно. Как раз властные родители иной раз добились плохо чего-нибудь. Они сломали, бывает, психику детей. А сломленная психика – это такое, ну, так себе. Ну, тоже вот у меня тут приходила тетенька одна. У нее довольно властный муж. Ну, он надломил сына. А мужики нынче такие какие-то слабенькие. Так вот он, что, ну, так-то женатый, дети у него. Но вот он что-то это... Так посмотрела, вижу, что он надломленный, а папанька его поломал. Если бы у него была другая какая-то форма его глубинного смысла, он бы и не надломился. Говорю, люди разные бывают, не всех можно сломать, не всех. Ну вот он, вот видите, с таким надо было носиться по-другому, не получилось. Да, люди многие родились довольно хрупкой конструкцией. Почему новые загадочные современные обстоятельства? Учиться правильно беседовать. Очень важно. Нельзя гнать старинку советскую. Типа я сказала, надо так сделать, и все. Сейчас надо объяснять много. Не, ну иногда надо, конечно, сказать. Но вот в каких случаях? Иногда знаете, как надо сказать? Ну вот что-то надо сделать, а ребенок говорит нет. Ну вот не хочу и не знаю почему. В определенном смысле можно высказаться, сейчас Боженька подберет слова, понимаешь, вот именно так и надо сделать, потому что это четко, достоверно, правильно. Ну вот как-нибудь вот так вот сказать, по-другому, не, ну какие-то ситуации, да, то есть сказать, что вот это правильное решение, вот так надо сделать. Ну, не обязательно объяснять в каких-то вопросах, а в каких-то, да, посидеть, порассуждать. Спаси Господи, начинаю крутить энергию внутри вас и создаю идею облегчения, фактически, неких облегчений психики. Все не так тяжело и сложно, как мы себе представляем. Да, потом формулы такие идут, не удивляйтесь. Это, кстати, от чего удивляться? Принцесски-то нарождались сейчас и рождаются дальше после нас. Слабохарактерные, слабонервные, поэтому вот рассказываю. Любая эпоха была не настолько тяжелая, не настолько простая. Каждая эпоха своя. Это мы уже встраивали, что, в принципе, в вас встраивается нормально. Я понимаю смыслы и законы этого времени. Я понимаю, почему я здесь родилась. Все. Это тоже психика. Вот это вот устройство. Ну что, я должна сейчас убежать в 19 век? Мне не получится. Если только это в дурик. Пойду в Наполеона превращусь, полежу в больнице. Все. Хочу. Так что ли? Господи, прости нас, грешных. Дальше обустройство. Облегчаю собственную участь тем, что спокойно принимаю мое время. Ну, драчки убираю. Как принять это время? А в Великой Отечественной войне тебе было бы легче, явно. Угу. Это во время революции, когда разброд и секс-фантазии уже вовсю были. Черти что было, анархия, мать порядка. Всегда было не очень хорошо. С другой стороны, всегда было в чем-то очень интересно. На самом деле, вся картина мира у нас вот тут. Что видишь? Я решила видеть красивую природу. Мне от этого хорошо. Природа всегда гармонизировала. Вы не представляете, как она всегда гармонизировала русских. Очень. Я не знаю, что у других, как там Будда сидел под каким-то деревом, что там с ним происходило. У нас природа, это была прям вот мать. Широкая душа. Лилась, как река. И люди за одну природу могли всех послать. Выгнать нафиг всех врагов и все, и не бояться ничего. Понимали как-то изнутри. А сейчас природа как будто затерлась. Не, ну знаете, вот сегодня вот погуляли тут мы. И вот, ну, смотри, как раз погуляли, и такая идея. Я не помню, чтобы я в своем детстве, в юности тут гуляла. Мы потом, когда я хотела быть загорелой, я просто мужественно страдала и загорала. Загорать я никогда особо не любила. Вечно еще вырубишься, да пол лица загорит, да вторая не загорит, да красота, в общем. Угу. Да, я все тоже... Красоткой-то тоже хотелось быть. Вот были красотками. А сейчас молодежь ходит, гуляет. Вот, прям вот подростки ходят, гуляют. Конечно, понятно, селфи-селфи. Много селфи. Вот вчера я тоже ходила, там девочка вся измучилась на этой чушке-то вот этой. Как там, как называется камень-то этот? Забыла.
Да, он не так называется. Не так. Просто мне выдало.
Мы пытались умной камерой понять, что мы же не знаем, это же в военное время, вот эти чушки-то, ну, бетонные-то там. Три штуки торчат.
Бетонное основание зенитки.
Бетонное основание зенитки. Вот видишь как? Я же понимаю, что это что-то с этим связано.
Да.
Зенитки. Всего-то навсего. Кстати, мама так и называла. Только я не понимала, это зенитки или не это зенитки. Вот мой детский сад Дубки. Многие вещи не знаю. Или забыла. Вот там вот эта девочка сидела, я в ту сторону ушла. Она там себе фоткает. А я обратно иду, она все фоткает. И руки не устали. И лицо пытается сделать каким-то там таким загадочным. Думаю, ну ладно. Это так. Дышала воздухом морским. А вообще, да, дети гуляют, они прям ходят, как бабки, значит, ходят и дети, ну, отдельно от них, а мы так не гуляли. Вообще, это вот законы той природы тогда, как будто в нас не встраивались. Сейчас вот я вижу, как раскрывается природа. У меня Илька тоже любит гулять, ходить. Они ходят, там закаты, бывает, встречают. Она тогда мне отправляла, ну, такой, как вот, ну, видосик такой, типа, как они, вот, дождь. Вот эта радуга, такой красивый закат, она такая, так, классно, да, ну вы романтики, оказывается. То есть что-то происходит. Может, они устали селфиться уже тоже, хочется что-то другое увидеть. Вот Христос и говорит, да все потихоньку возвращается, природа как будто бы начинает вот прям вот приходить, я-то ведь тут. А то она у нас действительно была как, вот, как будто серым, вот так. Ну правда, она отдельно жила. Мы же несколько лет... Я сама несколько лет с природой. То у нас практикумы, соединение с природой, то еще чего-то. В общем, зазвали природу. Теперь природа внутри нас. Это самый идеальный, прекрасный гармонизатор. Она растет вместе с нами на этой земле. Поэтому я и детям тоже эту природу бывает прям встраиваю, соединяю. Пусть криво, косо, но пусть оно будет. Природа ведь она успокаивает, она людей учит быть более гармоничными. Конечно, надо и гулять ходить, и вообще. Ну и природа-матушка скажет, я ведь тоже Богородица в чем-то, понятное дело. Соответственно, формирую сейчас, опять же, одобрение природы. Говорю, Господи, как психологию-то, психику-то нашу улучшить? Господь говорит, так пожалуйста. Не пикники пьяные, где-нибудь там шашлычки пожарить, как в Советском Союзе было. Как мы встречали 9 мая. Даже где-то фотографии есть. Ходили на пикник, что-то там жарили. Вот родители, понятное дело, с этим делом. Ну, они вроде сильно-то не нажрались, потому что, во-первых, холодно было. Ну, что-то мы там принимали. Я такая с ними. Не хотелось бы. Ну, таких тоже сейчас полно. Сливаются с природой. Слились. Где-нибудь в каком-нибудь муравейнике. Так, теперь идея одобрения природы сейчас будет встраиваться в детей. Господи помилуй, помоги Христа ради как-то так выстроиться, чтобы у детей возникло желание, ну, во-первых, с ней побольше общаться. Это будет не быстро. Во-вторых, не то чтобы, как вот ее любить-то, вот как любить-то. Я говорю, по-моему, нас все любят. Значит, кто у нас сейчас есть? Человеконенавистники есть куча, есть собачники, есть кошатники, есть птичники, которые кормят всех вокруг там, птичек. А людей не надо, как помню, тетя Валя, соседка, сказала, не пойду я ни за кого голосовать. Вот если бы была партия защиты кошек, я бы пошла. Ну, конечно, зашибись. Зачем нам взрослая жизненная позиция? Ну, я... Тоже не хожу, кстати. А что я? Я рассуждаю по-другому. Я просто кручу энергии в этом вопросе. И Господь всегда все знает. Тем не менее, я говорю, Боженька, надо природу любить немножечко не так. Не только кошек или только собачек. Вот на что Христос говорит. Природа умеет коммуникации налаживать с душой человека и гармонизировать ее. Поэтому соединяю фактически детей тоже с природой, двойным крестом. Но знаете как, вот Господь говорит, правильно говоришь, это как бы навсегда, но не сильно. Она должна тихонечко видоизменять личность. Она все-таки выдает добро. Мы-то... Например, когда я вас учила сливаться, вот сливаемся сейчас, все, раз, пошли смотреть дельфинов, пошли смотреть бакланов, пошли смотреть там, и ты баклан, баклан такой, сам ты баклан. В общем, ну вот так. А что, они хамовитые бакланы, между прочим. Тут другая история, она просто тихой сапой должна как бы стереть вот эту черту, которая у нас прочертилась. Что мы сидим в бетонном каком-то мире, значит, вот это вы, а вот это тут мы, природа, да? Она должна тихонечко вот это все сгармонизировать, вернуть обратно. Вообще люди широкой души всегда любят, по идее, природу. Они любят, конечно, и людей широкой души. Человек добрый, он же, ну, такой, и отзывчивый, и животных не будет обижать лишний раз. Ну, так. И животные, тут недавно у нас был практикум-то, да? Что-то там по природе. Ну, там не практикум, что у нас было? Законы природы. Я объясняла, чем гармоничнее личность, тем меньше будет задевать его природа. Вот в плохом смысле этого слова. В хорошем смысле, да, а в плохом не будет. И птички лишний раз не прилетят тебе жрать твои ягоды. Я собака, бывший дачник, знаю. Запустила молитвы, перекрестила. У нас не съели ягоды. Вот последние годы у нас фактически не трогали ягоды. Сейчас я это уже не мое, я уже ничего не знаю. Господи, помоги восстановиться так, как надо тебе. Усиливаем еще раз облегчение глубинных вот этих вот смыслов духа и души. Восстанавливаем психику, гармонизируемся, понимаем, что от нас очень много зависит нашего. Что наша жизнь все-таки в наших руках, она в Божьих руках, но и в наших тоже. голова моя в моих руках. Мне не надо ни деменции, мне не надо ничего вот этого. Лишних травм мне тоже не надо. Зачем они мне нужны? А, там синяк поставила, ну и хватит. А так, чтобы где-то распластаться, еще себе там поломать. Вот это, прости Господи, это же дисгармония. Все вот это, когда все эти сломы, травмы сильные. В общем, чем гармоничнее личность изнутри, тем к ней природа добрее, и человек меньше травмируется. Вот так вот. Ну и детям нашим, конечно, желаю то же самое. Господи, спаси и сохрани нас всех. Накладываю обережный крест на вас, на детей. Спаси и сохрани, Господи. В общем, как вы раньше работали с детьми, так и можете продолжать. Не ждите прямо, я говорю, таких ярких сразу перестроек. Но подсознание, можно крестами, жезлами запускать работу устранения агрессии, устранения там каких-то, да хоть чего, гордыни, злонравия, каких-нибудь там, не знаю, каких-то узких рамок. Бывает человек, вот тут я сказал, вот так должно быть, и все. Это детская жизненная позиция. Человек человеку волк, и мне никто ничего другого не докажет. Ну, смысл? Так, тихонечко, потом можно прокачивать, конечно же, энергию, просто накладываешь крест и подтягиваешь все четыре, ну, просто я обычно всегда, Господи, помоги подтянуть все четыре стихии, сгармонизировать личность. Вижу, что что-то там разболтался. Потом напоминаю, что, конечно, вот эти колпаки-то, да, ну, кто проходил, понимаете, кто не проходил, может, не понимаете, получается, что колпак — это штука очень классная, она надевается как проекция его же духа на его же дух. Так раз, даешь задание. Знаете, даже просто тупо собрать в кучу. Собрать в кучу человека. Ну, подсознательные формы агрессии действительно лучше всего сжигать, потихонечку сжигать и самим менять отношение к своим потомкам. Это я много раз говорила. Нет плохих детей. Нет. Есть плохое, бывает отношение неправильное, не понимаем. Мы не понимаем, нас не понимают. Непонимание растет, и мы ничего не можем сделать. И потом все. Да идите вы все. У меня нет детей, у меня нет родителей. Так и живем. Так не должно быть. Господи, прости нас, грешных. Надо ли быть более взрослой, опять же? Вот загадочный русский мир. Когда мы стареем и дряхлеем, мы всегда отдаем бразды правления детям. Ну, раньше так было, по крайней мере. При этом мы не остаемся глупыми, больными, какими-то такими, да. Мы благословлять должны, мы должны с ними естественно разговаривать, они, по идее, должны нас уважать. Вот так вот раньше опыт-то передавался. Из поколения в поколение выдавалось уважение друг к другу. А сейчас у нас получилось, из поколения в поколение нет уважения друг к другу. Вечные разборки, вот это плохо. И мать достала, лезет тут со своими нравоучениями. А мать скажет, да и вы меня достали, бестолковый, сколько ни объяснять, ничего не слышите, а так и живем. А если бы уважали, мать слово молвила один раз, они зарубили себе на носу. Матери не надо 50 раз объяснять, чтобы уберечь. Они при этом... тоже задолжали, конечно, родителям, когда не слышат ничего. Я говорю, я не хочу быть попкой дураком, правда, я что, это, мне за это никто не платит. Ну, наглая жизненная позиция моя. Если ты хочешь, чтобы я как попка-дурак повторяла одно и то же, плати, все. Если ты не слышишь, меня это уже не касается. Я иногда так могу сказать. Хоть не буду я повторять, зачем мне это? Еще и голосовые связки нужны, и вообще и сердце, и нервы пригодятся. Вот при уважении 50 раз говорить не надо никому, ни им для нас, ни нам для них. Вот это уважение-то мы обратно пытаемся вернуть. Это ведь очень важно. Начинается с ячейки общества, семьи, когда муж и жена должны одобрять друг друга, уважать. Конечно, когда этого нет, ну... тяжело. Ну ладно. Наверное, все на сегодня.
Спасибо. Спасибо.